Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». И сегодня своим мнением о тех событиях, которые происходят у нас в стране и в мире, будет делиться настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Первая тема, которую мы сегодня обсудим, это Израиль-Ливанский конфликт. Новости об этом уже давно не сходят с первых полос многих и многих СМИ. Напомню, ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа еще в октябре 2023 года. И пересказывать всю цепочку событий я сейчас, конечно же, не буду, скажу только о том, что в последнее время все чаще и чаще поступают сведения о том, что под обстрел попадают православные храмы и православные священники, и нас, конечно же, не может эта ситуация не волновать, потому что Израиль – колыбель христианства. Батюшка, ваш комментарий, как, под каким углом вы смотрите на эти события?
Начнем, как всегда, когда вопросы касаются духовных тем, то надо начинать издалека. Давайте вспомним, что человечество первое, так сказать, вот было смыто потопом, кроме Ноя и его сыновей, и с их женами. И, конечно, там ведь этот потоп, он и взрослых, и пожилых людей, тем более, что жили тогда очень много некоторые, там, да, несколько сотен лет, и детей, конечно, тоже. Вот, и с нашей такой обыденной точки зрения можно было бы сказать, ой, детишек-то жалко, а их-то за что? Вот. Но Господь ведь произнес очень важный вердикт. Нет в них моего духа. И, следовательно, вот те новые поколения, которые бы дальше продолжали рождаться в этом человечестве, они все были, что называется, заражены грехом. Очень мощно заражены грехом. Так что с измальства уже, что называется, с молоком матери впитывали всевозможные, даже, я бы сказал, проблемы с дальнейшим развитием. То есть это пошла деградация. Деградация и дегенерация. Вот это такой эпизод, что было понятно, что Господь иногда спасает от этих грехов, вот детей в том числе, убитых, смытых потопом, да, по сути уничтоженных, самим Богом, ради того, чтобы они не развились до состояния, когда их надо отправлять в ад. А теперь посмотрим более близкий нам период, уже послепотопный, когда человечество снова размножилось, когда оно снова стало, вот после строительства Вавилонской башни, разошлось, стали создаваться языческие государства, и в одном из них, в Уре Халдейском, живет праведник, который сохраняет верность Богу. И этому праведнику, Аврааму, сначала Аврааму, потом Аврааму, да, Господь некоторым образом изменил его имя, велено отправиться в землю, которую он обещает дать потомкам Авраама. Это вот как раз земля, которая была населена филистимлянами или по-современному палестинцами. И Господь покупает, и Авраам покупает эту землю. Он ее покупает для своего будущего потомства. В свое время Моисей, уже через тоже достаточно длительный период, когда совершается вот все переселение в Египет, там, ну, можно здесь, кто интересуется, прочитать библейскую историю. Вот Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Среди братьев был Иосиф. Иосифа продали в рабство в Египет, и он там стал большим человеком, по сути, премьер-министром после фараона, первый человек, который, собственно, и начинает управлять в Египте, в том числе и с помощью своих вернувшихся к нему и покаявшихся перед ним родственников. Но наступает иное время, когда евреи, те, кто названы по имени своего вот предшественника еще во времена Вавилонской башни и Вера, они начинают быть гонимы, и Моисей выводит их куда? Он выводит их, значит, в ту землю обетованную, но они оказались недостойны, и поэтому 40 лет они, что называется, путешествовали по этой арабской там пустыне, аравийской пустыне, так что только следующее поколение уже входит в землю обетованную, и Господь опять же повелевает им очистить эту землю, потому что, как сказано в псалмах, и пусть земля осквернена их кровьми. Она убивалась, эта земля, потому что они приносили кровавые жертвы. И развращение в этой земле опять достигло таких пределов, что вот через уже достаточно суровое племя евреев эти земли, ну, по сути, освобождаются от населения. Вот это Ветхий Завет. Понимаете, это такой момент в Ветхом Завете. И дальше эта земля уже становится, вот, делится между коленами израилевыми, и затем, поскольку не все оказываются благочестивыми из этих колен, то вот два колена остается, это иудеи, и то они бывают введены в рабство, в этот самый Вавилон, вавилонское пленение так называемое. Часть из них потом возвращается через 70 лет по пророчеству пророка Даниила, завершается, и вот начинается ожидание того, что придет Мессия, и он, в общем-то, евреям отдаст, вот иудеям, собственно, вот тем, сохранившим верность, отдаст в управление всю землю. Именно как царь над всеми. Но это не сбывается. Приходит Христос, который говорит: «Я вам даю Царство Небесное, вечную жизнь». Они ему возражают и говорят: «Нет, вот мы, наши отцы ели манну. Вот ты нас накорми так, чтобы мы ничего ни в чем не нуждались, и тогда мы поверим, что ты Бог». Ну, на что, естественно, получают отказ, потому что пришли времена, когда и язычников надо было привести в Царство Небесное и собрать, так сказать, пажить со всего человечества. Вот, благодатную. И вот здесь, понимаете, сохраняется вот то самое ветхозаветное представление о том, что народу, который живет в Израиле и исповедует иудаизм, позволено, ну, как бы все на основе тех ветхозаветных преданий. Мир уже изменился, мир стал другим. Он, ну, если говорить о том, что Господь воспитывает человечество, да, вот он воспитывал человечество, в том числе и во времена Моисея, и до Моисея воспитывал. И постепенно в человечестве меняется, появляются вот эти нравственные принципы, провозглашаются законы, законы Ману там, и в других народах появляется какое-то стремление. Есть замечательная книга, называется «Религиозные философские основы истории», который написал Лев Александрович Тихомиров в свое время. Вот там и показывается, как языческий мир, он с одной стороны утрачивает Бога, с другой стороны ищет Бога, вот, распыляется божество в природе, и поэтому появляется политеизм, поклонение идолам. А потом начинается некий противоположный процесс, вот, философы появляются, ну и так далее. И вот человечество воспитывается. Тем более человечество стало особенно интенсивно воспитываться после прихода Христа. И вот здесь уже возникает такое, знаете, что в каждом человеке, напоминает сам Господь, в каждом человеке есть образ Божий. Каждый человек для Бога дорог, он сотворен Богом. И потому вот уже, когда его спрашивают Христа: «Давай мы вот сразу сейчас все плевелы соберем и сожгем огнем», он говорит: «Разве вы не знаете, какого вы духа?» Нет. Пусть растут и те, и другие, и плевелые, и полезные колосья, и зорняки, вот, и ценные злаки. Поэтому меняется совершенно, что называется, воспитанность вот человечества. Она становится более гуманной. У всех народов сразу вот этот момент ценности человека, он начинает быть достаточно серьезным моментом. Конечно, там и восточные деспотии, и жестокости крестоносцев, и сарацин, и так далее, оно ничего не меняется, в общем-то, и мы имеем татаро-монгольское нашествие, где тоже всячески человечество в целом-то греховно, оно не меняется по какой-то своей глубинной сути, и тем не менее, то воспитание, которое Господь совершил, оно уже меняет отношение ко многим вещам, в том числе и зафиксированным. А вот это называется геноцид. Народ не должен быть истреблен потому что и ему, этому народу, в перспективе, возможно, Господь дал бы покаяние каким-то представителям этого народа. И вот с этим представлением, с таким уже теперь представлением, вот с такой парадигмой мы начинаем оценивать окружающие события. И вот те, которые остались на, вот на том ветхозаветном, так сказать, представлении, когда было дано в 47-м, по-моему, году, да, он принял решение о том, что на этой земле должен быть созданное государство Израиль и Палестина, то теми, ну, я бы сказал, экстремистскими людьми в иудаизме, это постановление было отвергнуто сходу. Как это так? Авраам купил эту землю, на ней должны жить только иудеи, поэтому никакого палестинского государства быть не должно. И отсюда начинается вот этот самый конфликт, который мы, собственно, сейчас и наблюдаем. А там, к сожалению, и в среде палестинцев, которые начинают быть угнетаемы со стороны Израиля, уже государства Израиля, и со стороны и самого Израиля, все более и более происходит такое размежевание и накопление экстремизма. И поэтому то, что мы имеем сейчас, это, конечно, по сути, возврат к такому вот ветхозаветному представлению о том, что это, и это ведь озвучивается, к сожалению, озвучивается. Оно в Западной Европе и по отношению к нас тоже. Мы же тоже новый Израиль, вообще-то говоря, это тоже надо понимать. Вот. И поэтому, когда говорят, что русские не могут быть перевоспитаны, они могут быть только вот либо превращены там в рабов или уничтожены, это начинает опять снова появляться в народах. И так вот появляется в том числе и в этих экстремистских течениях иудаизма. И вот в этих экстремистских течениях, несмотря на то, что, ну, понятно, что Господь там ведет историю, так сказать, промыслительно, каким-то своим путем, а там начинают, что называется, торопить Бога. Торопить Бога, и такое есть, уже оно еще в древние времена возникло, что раз Господь не делает того, что нужно, то мы сделаем то, что нужно, и, так сказать, предоставим вот этот самый, даже не план, а результат Богу, который он и примет, ну, раз вы такие молодцы, сделали это без меня и для меня, то я принимаю. Но на самом деле это, конечно, ложь. И здесь начинается, конечно, формироваться еще идеология строительства третьего храма, вот ожидание Мессии, и Мессии, который придет, значит, и отдаст власть потомкам тех древних евреев, и вот в этом отношении, поскольку Мессия, он глобальный, да, он обязательно всех должен подчинить себе, по их представлению, то значит, и разрешение на всевозможные вот эти вот, как они считают, очищение земли, ну, а мы по-другому сейчас называем, геноцид, он вроде как получен. Ну вот таким вот образом мы видим здесь колоссальные духовные искажения, непонимание промысла Божьего и замысла его исторического, так сказать, пути. Вот. Ну а в результате это, конечно, может привести к ядерной войне, ну, вот таким очень страшным, вообще говоря, для всего человечества потом, это последствия.
Как этот конфликт в общем и целом повлияет на общемировую историю развития христианства? Не утратил ли до сих пор Израиль, ну, такой статус колыбели христианства, что ли?
Нет, конечно, Израиль, вот святая земля, она у нас всегда святая земля. Это земля самого Господа. Вот, это земля, которая освящена, так сказать, его, ну, вот, человечеством, его присутствием, там и апостолы, там и Матерь Божья, там и великие чудеса. Поэтому, конечно, святая земля – это святая земля, и это до скончания, так сказать, истории, вот, или до скончания века. Смотреть или не смотреть, слушать или не слушать. Я считаю, что если мы возьмем вот, читать Библию, да, то там сама история, она имеет совершенно четкий, я имею в виду библейская история, да, такой духовный компонент, это вообще говоря, главное, духовный компонент, не главное, отношение человека с Богом. Как человечество, ну, сначала в лице евреев, или там филистимлян, там, моавитян и прочих-прочих народов, как они выстраивают свои отношения с Богом. Собственно, вся история – это и есть история отношений человечества с Богом, разных народов. Поэтому, когда мы слушаем, что там происходит, то понятное дело, что мы начинаем сопоставлять многие вещи, которые прописаны в Священном Писании. И чем ближе мы, так сказать, к тем временам, которые описываются уже в Апокалипсисе Иоанна Богослова, возрастают некоторым образом и эсхатологические ожидания, то есть ожидания именно становятся сейчас достаточно прозрачными. Ну, например, что значит очертание на руку или чело, да? А сейчас понятно, что это, может быть, техника позволяет, уже сейчас позволяет это сделать, штрих-код нанести, чип внедрить и так далее. Поэтому мы, конечно же, эту историю сейчас читаем как вот библейскую историю. Те процессы, которые там происходят, они для нас достаточно важны. Поэтому я не считаю, что надо, называется, замкнуться в каком-то маленьком мирке и не смотреть на действия Божие. Вот как Господь управляет сейчас в это очень сложное время, да, оно сложено из всех множества направлений. Вот как Господь управляет в это сложное время своим промыслом и ведет. Все-таки многие народы еще должны быть приведены к спасению, к проповеди. Сказано ведь, и проповедь Евангелия будет по всему миру. И только после этой проповеди наступит конец. А проповедь должна быть истинного православия, то есть именно православие. И Россия в этом отношении может быть предназначена для такого вот будущего, которое, конечно, может наступить только через очень серьезный катаклизм.
То есть я правильно понимаю, что сейчас вот эти вот новости про военные действия, про все, что там происходит, мы должны на них смотреть как на продолжение библейских событий, на то, как действует промысел Божий в жизни конкретного народа?
Не совсем так. Мы должны смотреть, как продолжается история Нового Завета. Но те народы, которые не вошли, не пожелали войти, вот в область этого Нового Завета, или частично вошли, в чем-то они тоже согласны, вот, то есть используют такое понятие, как мир, благополучие, отказ от геноцида, от истребления, там, вот, что называется, что ценность ребенка, она, так сказать, велика, что он может быть вырастет там, ну, человеком Божьим. Вот, она уже проникает во многих, в том числе и среди мусульманских народов, и среди иудеев, кстати, тоже. Они вроде как придерживаются той традиции, а сами уже живут, по сути, с понятиями Нового Завета. Вот, в том числе и многие знают Священное Писание Нового Завета. А есть те, которые упорствуют вот именно в ветхозаветных своих понятиях. И это есть, кстати, и среди язычников, и среди иудеев, и среди мусульман, и среди кого угодно. В том числе и среди наших православных людей. Вроде как по имени православных, а на самом деле нет. И они тоже живут чисто по ветхозаветным принципам. Око за око, зуб за зуб, там, и так далее, и так далее. Вот, то есть, не впитав в себя и не пытаясь впитать в себя как раз новозаветные принципы жизни.
Ну что ж, на этом эту тему мы закрываем.
Идем дальше, поговорим про великий праздник, про покров Пресвятой Богородицы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией все так же находится отец Сергей Рыбаков. И, как я и обещала, в продолжении выпуска совсем недавно на этой неделе мы отметили праздник покрова Пресвятой Богородицы. Батюшка, я знаю, что храм, в котором вы сейчас служите, это Покровско-Татьянинский храм, поэтому хочется услышать от вас небольшое наставление, небольшую проповедь, что ли, на этот праздник. Ну и, конечно же, мы поздравляем вас с престольным торжеством вашего храма.
Спаси Господи. Действительно, как-то так получилось, что я с самого начала начал, еще будучи просто мирянином, который жил в Алма-Ате, очень далеком городе. Тогда это была столица Казахстана, потом перестал быть столицей, но тем не менее город замечательный. И я начал ходить в Покровский храм там. Вот. После того, как рукоположился здесь, уже в Рязани, владыка Симон расположил и назначил настоятелем в село Лаптево, где тоже был Покровский молитвенный дом. Вот. Ну и в конечном итоге, после некоторого перерыва служения в Борисоглебском соборе кафедральном в тот период, снова теперь служу в Покровско-Татьянинском храме, и Покровский храм и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, конечно, является нашим престольным праздником. Для нас это очень важный, замечательный праздник, потому что мы, конечно, ощущаем, знаем просто вот по преданиям, что Русь находится именно под амофором Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И потому у нас нет такого уныния. Как бы ни было нам тяжело, какие бы мы сейчас не испытывали трудности вот в нашей жизни и непонятные вещи, происходящие подчас, тем не менее, у нас есть упование на тот промысел Божий, который совершается в благую для нас часть по молитвам Пресвятой Богородицы. Это ее удел. Вот Русь – это ее удел. Поэтому мы, конечно же, молимся к Пресвятой Владычице нашей, чтобы она не ослабевала в своих молитвах о нас грешных и обращалась к Сыну Своему, Христу Богу нашему, молитвой о помиловании нас грешных, несмотря на количество, величайшее количество грехов, которые вот мы, как народ, имеем в себе, вот Господь видит все это. Вы смотрите, у нас разрушается семья, это значит блуд и прелюбодеяние, у нас, значит, совершаются аборты, убийства, у нас множество других преступлений. Прямо вот если начинать по тем законам нравственности, которые в декологии еще прописаны, чти отца твоего и матерь твою, не соблюдаем, не укради, не соблюдаем, не убивай. Все это, к сожалению, в нашем народе сейчас присутствует в очень большом количестве. Но и упование нас не покидает, потому что есть те, которые стремятся соблюдать эти заповеди. Много молодежи сейчас начинает, ну, я не говорю в процентах, понимаете, вот просто это вдруг оказывается, что оно есть, вопреки тому, что по логике должно было бы быть. По логике, счастливых родителей должны как-то совсем теряться свой рассудок и вот дети. А они вдруг приходят в храм. Вот, приходят в храм, каются и молятся за своих родителей, ну и так далее. То есть есть вот эти чудесные моменты промысла Божьего над нашим народом. Поэтому мы будем уповать, что Господь православную Русь все-таки сохранит для каких-то своих, видимых только им, предназначений в этом мире.
Здесь еще только добавлю, что всех наших радиослушателей мы точно так же еще раз поздравляем с этим великим праздником.
Ну а последняя тема, о чем поговорим, предлагаю обсудить цирки и животных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией все так же находится отец Сергей Рыбаков. Часть депутатов Государственной Думы хочет запретить животным выходить на манеж. То есть, по мнению законодателей, цирки совсем не подходят для содержания в них четвероногих. Нынешний и бывший руководитель Екатеринбургского цирка считают, что причин для принятия такого закона нет, потому что под присмотром дрессировщиков и ветеринаров животным в цирке живется гораздо лучше, чем в дикой природе. Я вот, кстати, от себя скажу, что тоже, когда записывала материалы с артистами цирка, с теми, кто работает с животными, и они точно так же говорили о том, что берут, если мы говорим про диких животных, там, котятами, щенятами, маленькими совсем они берут своих питомцев, они их воспитывают, они берут тех, кто просто бы не выжил в дикой природе, и да, неприятные какие-то прецеденты есть, но это скорее исключение из правил, случайность, ошибки дрессировщиков и так далее, чем какое-то общее правило. Батюшка, на чьей стороне вы в этом споре?
Ну, во-первых, конечно, я уже очень-очень давно не был в цирке и не собираюсь, потому что все-таки мой путь лежит в храм Божий в первую очередь, и место для таких вот развлечений у меня просто не находится. Да, впрочем, и по возрасту оно тоже уже... В детстве это было радостное событие. Я совсем не возбраняю, наоборот, даже, пожалуйста, пускай дети ходят, водят своих детей в цирк, если и те ходят и радуются, так же, как и мы в свое время радовались. Здесь я бы сказал, понимаете, вот «боящийся страха, иди же небе страх» есть такая фраза в псалмах Давида. Дело в том, что вообще вот вопрос об отношении к животным. А давайте мы сначала посмотрим, на скотобойню. Там ведь животных, ну, что называется, не щадят. Это мясо. Оно идет, хотя оно, так сказать, домашнее животное, да? Оно не имеет имен. Просто вот корова там, или этот теленок там, или бык, или кто-то там, вот, или там барашек, или еще кто-то, вот, он просто идет, это мясо. И вдруг мы начинаем заботиться о том, что животные в цирке, которые имеют свои имена, и действительно, в цирке, если животное тебя ненавидит, оно тебя обязательно навредит, оно найдет способ. Животные тоже хитрые, коварные, да, впрочем, и Господь попустит злому человеку пострадать от своей злобы. Если уж он берется с ненавистью усмирять вот этих животных, то они ему отомстят обязательно. Поэтому, когда есть такие династии, вот как запашные, да, которые давно работают, и у них, конечно же, вот эта традиция воспитания человека Дурова, да, который любовью, в общем-то, призывал укрощать животных, они ведь преданы нам, Богом-то. Мы должны быть господами этих животных и добрыми господами. И в этом отношении как раз-таки то, что животные подчиняются человеку, да, пусть через дрессировку, пусть не так, как было у святых, как у преподобного Сергия приходил медведь ручной, по сути, Саввы освященного и других, других многих святых. Там, конечно, уже как вот лев, хранивший Марию Египетскую, устался за Сима, когда он не мог ей выкопать могилу. То есть мы имеем как раз вот это, там тот духовный уровень такого подчинения. Человек становится господином над животными. Здесь через дрессировку. Но тем не менее, это все равно отражает то, что, собственно, и должно быть показано. Человек является господином над животным миром. Начиная с того, что Адам нарицал имена этим животным, которые Господь перед ним проводил. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, почему нужно сейчас вдруг именно на цирк и на отношение к животным там обратить первое внимание, а не, допустим, на другие многие вопросы. Да и не лучше ли сейчас вообще больше о человеке? Вот не столько об этих животных в цирке, которые, конечно, всякие могут быть эксцессы, но в основном-то ведь это действительно, это нужно любить это дело, чтобы стать дрессировщиком. Ну и вот сейчас, конечно, есть очень много проблем помогать людям. А уж давайте мы цирковые династии и вот эти усиления, имеющие, впрочем, вот такой даже назидательный характер, что к животным-то надо обращаться вот так вот, они будут тебе послушными, если ты их любишь, что они готовы выполнять даже то, что не совсем свойственно этим животным. Лев прыгает там через огненное кольцо, свой страх побеждает. Вот. И хотя там кнут, но употребляется, но это, если хотите, некий символ, да, символ господства. Чаще всего этот кнут не употребляется для того, чтобы бить животное. Он обозначает как вот некое действие, которое нужно начать совершать. Это такой рефлекс, условный рефлекс. Вот. Я не знаю, я ни разу по детству не помню, чтобы животное там били. Нет, такого я, например, не помню. А вот что они, животные, выполняли разные такие упражнения, и все радовались на это я помню. Что давайте мы лучше останемся в его, так сказать, традициях, а сами будем больше говорить о традиции человеколюбия.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня информационно-аналитическую программу «Точка зрения» разрешите завершить. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных. А своим мнением о событиях, которые происходят в стране и в мире, сегодня с нами делился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергий Рыбаков. На этом на сегодня все. Всего вам доброго и до новых встреч!